Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня у нас с вами необычная тема, о которой не так уж часто можно услышать и найти информацию, но тем не менее она является одной из самых важных для построения цивилизованного и духовного общества. Итак, мы говорим про тайну зачатия, и с нами на связи Юлия Мишарина, эксперт в теме женского достоинства, сертифицированный преподаватель ведических духовных дисциплин и автор курсов и книг для женщин. Я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Юлия.
Доброе утро.
Такая важная тема у нас сегодня, и знаете, хочется начать именно с обсуждения ее важности, потому что, ну, например, мы уже поняли, да, как важно эмоциональное состояние мамы, когда ребеночек внутри женщины, или как важно там общее состояние, когда ребеночек уже родился. Но вот именно важность зачатия, важность состояния во время зачатия, важность подготовки к нему пока еще, может быть, не все нам понятно, поэтому хотелось у вас узнать, спросить. В чем важность этого процесса и как оно может повлиять на дальнейшую судьбу ребенка и нового человека?
Да, это очень важный вопрос и актуальный на самом деле в нашей культуре, в наше время. Почему? Потому что мы абсолютно игнорируем эту тему. Чаще всего мы игнорируем тему зачатия. И вот насколько она важна, насколько... она формирует всю будущую нашу беременность, наше материнство и жизнь нашего ребенка, момент зачатия и процесс подготовки к зачатию, вот настолько же почему-то мы это игнорируем. И если в двух словах так рассказать, почему я вообще начала говорить об этой теме, много писать об этой теме, потому что мы с мужем сами 2 года назад поняли, что вот мы хотим детей, мы начали обсуждать, что будем делать, как будем к этому готовиться, все такое. И мы, поскольку сами... преподаватели, которые оба глубоко изучают священные писания, у нас с вами Веда Радио, поэтому это нормально, что спикеры, они должны глубоко изучать именно ведические писания, и не просто там лекции, да, а сами исходники на санскрите с естественным переводом, ну то есть глубоко изучать эту культуру. Так вот, во всем, что мы делаем, мы стараемся глубоко изучить не только научные данные, современных специалистов, экспертов, да, медицинский подход, психотерапия, которую я давно уже глубоко изучаю, и психологию, перинатальную психологию, которую муж изучает, так или иначе. Но также для нас было важно изучить, что же веды говорят об этом, какова культура в целом ведическая, потому что это самая мудрая культура, самая древняя культура. И когда мы стали это изучать, мы просто были в шоке от того, что никто этого не знает, и никто этого не делает. И несмотря на то, что никто этого не делает, и люди лишают себя, то есть о чем мы будем говорить, что подход в том числе ведической культуры к зачатию очень серьезный. И это все процесс очень научный, это не какая-то эзотерика, какие-то бабки, какие-то мифы там народов Индии или славянских народов или еще что-то, а это наука. И когда мы стали вот изучать зачатие, мы увидели, что современная перинатальная психология и вообще вот эта вот натальная, постнатальная, перинатальная психология, она, в принципе, сейчас начинает приходить к тому, что было описано в Ведах, там, 1 000 000 лет назад, 5 000 лет назад, допустим, много тысяч лет назад. И мы такие, да, надо это глубже изучать, но то есть все уже, на самом деле, если так посмотреть, то врачи сейчас приходят к тому, что Аюрведа говорила еще тоже 1000 лет назад и так далее. То есть, в принципе, люди постепенно до этого дойдут, но нам... Если у нас Веда Радио, если у нас есть доступ к ведическим знаниям, то зачем нам ждать, пока до этого дойдут современные врачи, ученые и все остальные, если у нас уже есть доступ к исходникам? По крайней мере, он есть у нас, и поэтому мы с мужем вот решили делиться этой темой, потому что даже люди, которые стараются следовать какому-то пути осознанности и так далее, они абсолютно находятся в полном невежестве относительно зачатия, хотя очень многих проблем можно было избежать, начиная с момента правильной подготовки к зачатию. И немножко удивительно, на самом деле, почему никто не изучает эту тему, Хотя для того, чтобы, ну, например, да, для того, чтобы сдать на права, стать водителем, мы должны делать что? Вот у меня есть права, вот отпишитесь, у кого есть права, подтвердят. Нужно сдать миллион теорий. Сначала тебя даже не посадят за руль, пока ты там полгода или сколько, на каких курсах по-разному, но пока ты там 3 месяца или полгода, не выучишь всю теорию, не сдашь всю теорию, не проиграешь этот момент, как ты садишься там за руль, как ты на что нажимаешь, не проговоришь это за партой. Уже потом тебя сажают за руль, и ты начинаешь уже учиться с инструктором, кучу времени тренироваться, и потом ты сдаешь экзамен и теорию, и практику, и тебя допускают до того, чтобы просто водить несчастную железяку, понимаете? А родительство, ну, то есть водительство, да, а родительство почему-то у нас, это, ну, типа, ну, как пойдет, как получится, у меня же есть это все внутри, типа, я же вот, у меня есть матка и грудь, значит, все будет классно, как бы, но нет, так оно не будет. И если проводить аналогию с водителями, почему водители обучают серьезно, почему серьезные экзамены, что касается вождения, потому что это очень большая ответственность, ты можешь сбить человека, да, то есть от тебя зависит твоя жизнь, жизнь твоих пассажиров и жизнь пешеходов. Но от зачатия, от подготовки к зачатию и от того, как ты ведешь себя в беременность, а это тоже большое искусство, на самом деле большая наука, зависит жизнь, полноценная жизнь одного человека, как минимум, это ребенка, зависит твоя жизнь как родителя, да, твое материнство. Каким оно будет, потому что оно будет такого качества придет ребенок, если он будет приносить тебе кучу страданий, если у него будут качества низшего порядка, тяжелая карма, то ты будешь огребать. То есть это зависит твоя семья, твое родительство, и также зависит жизнь человека на самом деле. Поэтому это такая иллюзия, что мы не учимся этому, что мы не готовимся к этому. Или, например, когда мы выбираем дом, мы тоже смотрим, ну, дом, квартиру, например, даже в аренду на полгода, на год, мы смотрим очень много технических характеристик, да, там, какой этаж, какое отопление, сколько платить, какие стены, какой ремонт, как что работает, мы это все смотрим и анализируем. А когда мы выбираем и создаем, фактически создаем ребенка или приглашаем, да, приглашаем ребенка в нашу семью, который будет с нами как минимум 18 лет, да, 16 лет, ну, пока он не уедет, допустим, 16-18 лет, он будет жить с нами, скорее всего. И мы это делаем как бы типа, ну, как будет, так будет, знаете, русская рулетка. Вот что придет, то пусть и придет. Но почему квартиру мы выбираем и, ну, как бы на самом деле почему, ответ сразу же дам вам, потому что в сфере квартиры мы знаем, как выбирать, у нас есть критерии для анализа. Критерии для оценки. Мы умеем это делать. А с зачатием мы бы, может быть, и хотели, но мы просто не умеем. У нас нет этой науки, как выбирать лучшее время, как выбирать лучшие условия, как приглашать в свою жизнь душу самого высшего порядка из тех, кто мне доступен. И поэтому вот... Поэтому мы будем говорить, вот я не знаю, сколько у нас эфиров запланировано, будем говорить на эту тему, потому что это очень важно, очень нужно, и большинство людей, я думаю, что даже не осознают, насколько круто они могут вообще прокачать свою жизнь, какую крутую душу они могут пригласить в свою семью, если они будут владеть этим искусством, этой наукой зачатия, таинством зачатия и таинством правильного ведения себя в беременность.
Да, важно сложно переоценить этого процесса и этой темы. И хочется спросить, чем отличается вот современный подход от ведического? Это разница состояния ума или, в принципе, в самой подготовке? То есть, ну, в чем вообще это заключается?
Ну, современный подход, если говорить, типа, про 90% людей, как начинают 90% людей, то они начинают просто вот как животные, да. Вот мы захотели, мы переспали, вот класс, у нас появился ребенок, неважно, в семье, не в семье, по залету, не по залету. Короче, у нас появился ребенок, классно, боженька послал мне ребеночка, и у меня есть ребеночек. Все, конец, как бы, все зачатие. Либо есть действительно как центр планирования семьи современной, где обсуждается, что они чаще всего обсуждают, они обсуждают здоровье, то есть это уже хорошо, они обсуждают анализы, анализы мужа, там, спермограмму, анализы жены, какие-то УЗИ делают, или у нее окей, с внутренними органами, и, собственно, если нужно какое-то лечение, то пара проходит лечение, и чаще всего на этом заканчивают. Это и есть как бы современная подготовка к зачатию, да, просто проверить, что твой организм функционирует, и организм мужа, как бы половая жизнь принесет результат. Вот. И чаще всего люди обращаются в центр планирования семьи, когда у них уже какое-то время не получается просто как бы спонтанно зачать самостоятельно. Либо сейчас, вот как я уже сказала в начале, развивается наука перинатальной психологии, вот этой натальной психологии, и, в принципе, они по чуть-чуть уже доходят до того, что важно не только физическое состояние, но также важно психологическое состояние. Не только во время беременности, но и для зачатия. На самом деле это удивительно. Мы недавно, когда изучали, не помню, сколько месяцев назад, изучали с мужем тоже некоторые статьи, некоторые научные статьи на эту тему, и действительно они приходят к тому, что физически у тебя может быть все классно, все прям, никаких нет дефицитов, все органы работают как нужно и так далее, физически все классно, но ребенок не приходит. И тут уже вступает эта перинатальная психология, которая разбирает, что у вас в отношениях, что у женщины в голове, хотите ли вы на самом деле детей, или вы внутренних не хотите. У нас есть знакомая семья, которая уже, не знаю, лет 10 пытается зачать ребенка, и они обошли всех врачей мира вообще, сделали абсолютно все, вот абсолютно все, что возможно они делают, и при этом у них не получается, при том, что у них нету какой-то жести со здоровьем, да, то есть у них все нормально со здоровьем, плюс-минус, люди, у которых со здоровьем все как бы хуже, чем у них, скажем так, они нормально уже рожают второго-третьего, а вот эта пара, у них как бы ничего не получается, и в беседе, в общении с ними выяснилось, что внутренне они не очень-то и хотят детей. И это настолько удивительно, потому что эти люди тратят тысячи долларов просто 10 лет подряд. Вы можете себе представить, какой огромный объем работы они делают, сколько они там пьют, сколько они там лечатся, операции, уколы, не знаю что, пиявки, короче. Ну, а, кстати, пиявок не было, может, пиявки помогли бы. Ну ладно, сколько всего они делают, и это безрезультатно. Но на самом деле они это делают не потому, что они внутренне очень сильно хотят детей, а потому что, ну, как бы нужно, ну, вроде это правильно, ну, вроде это хорошо, но четкого понимания, четкого желания у них нет. И это, ну, как бы это просто поразительно, что люди даже сами себе в этом, в принципе, не отдают отчет. То есть только в беседе через миллион лет они такие, типа, ну, вообще, на самом деле, как бы, да, вопросики, зачем это все надо, может, это и вообще не надо. Ну, то есть люди сами себе даже не признаются в этом. И это к чему я говорю? К тому, что психология вступает сейчас, перинатальная психология, работа с истинными желаниями, хочешь ли ты, может быть, у тебя есть какие-то блоки, какие-то ограничения, какие-то травмы. Здесь вступает, да, работа с психологами, с какими-то расстановками семейными и так далее. Но, собственно, это все из того, что может предложить нам, как это сказать, современный подход к зачатию. Если сравнивать с ведической концепцией, то ведическая концепция подготовки к родительству, к зачатию, начинается еще с момента свадьбы, когда вы проходите первую, это называется самскары, да, первую церемонию, виваха самскары, то есть свадьба. С момента свадьбы в эту церемонию вы освящаете свой брак. Ну, в принципе, можно назвать это венчанием, да, то есть вы венчаетесь, ну, в другой традиции, если брать, вы венчаетесь, вы делаете виваху, и вы официально перед Богом как бы просите благословений на священный брак, и, соответственно, подразумевается, что внутри освященного брака вы хотите пригласить каких-то возвышенных души. С этого все начинается. И затем там сказано, что, ну, по крайней мере, так было в ведические времена, что муж и жена, они там первые, не знаю сколько, живут в отдельных комнатах, и астролог им выбирает время, когда очень крутые периоды зачатия, и вот в это время они начинают зачинать. Ну, как бы у нас понятно, что мы не будем этому всему следовать, жить отдельно, и астролог там не будет говорить нам, когда зачинать, хотя это очень круто было бы на самом деле. Но в чем ведический... То есть, короче, я к чему хотела это сказать, что если вы почитаете истории, там, типа Махабхараты или еще какое-то, где описано вот про зачатие, то там вообще совершенно другой подход. Люди, во-первых, действительно выбирали время благоприятное для зачатия. Во-вторых, они совершали какие-то аскезы, то есть они молились, они совершали благотворительность, они просили благословения у святых, ходили, они там кормили людей, браманов, святых, и убирали там. Ну, короче, они делали что-то для того, чтобы... как это сказать, ну, яги, да, то есть аскеза, когда ты делаешь что-то, жертвуешь чем-то для того, чтобы получить что-то лучше, для того, чтобы умилостивить Господа и получить лучшее из того, что тебе положено. Вот, то есть благословение, время выбирали очень четко, естественно, с астрологом, это очень важно, это отдельная, вообще отдельная тема. Потом они готовили свое здоровье, они высчитывали благоприятные, ну, как бы по овуляции тоже там было очень много, как это сказать, много знаний, в какие дни овуляции, да, как определять овуляционно. Но сейчас, в принципе, об этом тоже немножко говорят врачи, о том, что зачать можно, это называется симптотермальный метод распознавания плодности или другие какие-то методы, как можно определить овуляцию, потому что люди очень часто просто пытаются зачать и не знают о том, что зачатие возможно только либо в овуляции, либо там несколько дней до овуляции, там или день после, и все. Так вот, ведический подход описывает все-все-все, и тело, и душу, и время благоприятное. Потом сам момент зачатия тоже происходил совершенно по-другому, не так, как у нас там где-то на скамейки в парке или где-то после тусы какой-то на диванчике на автопате с утра или еще как-то. Там была целая наука, как обустроить дом, каким маслом. Это все описано в кама-шастрах, на самом деле. Я когда изучала 2 года назад, я прям восхищалась, что люди думают, что кама-сутра, да, это типа, о, это что-то, индийские позы для секса, как бы. Но на самом деле кама-сутра, кама-шастра, это наука о том, как зачинать детей. И там сказано, что вот в такой вот позе, если вы зачинаете, будет вот такой ребенок. Если там у женщины такая-то какая-то конституция, такая-то, допустим, или у мужчины такая-то конституция, то им хорошо зачинать вот в такой позе. Там описано не только про позы. Поза — это вообще небольшая часть кама-шастры, если я уже так заговорила, то... Там описываются, какие духи, какие ароматы используются для какого, для каких условий при зачатии, какая музыка, какой цвет там того-сего. Короче, мы, конечно, ну, может, и не будем заморачиваться так сильно со всеми этими деталями, но это большая наука, именно как сделать близость, этот сексуальный акт, как сделать момент зачатия максимально благостным, максимально эффективным с точки зрения того, чтобы все получилось, максимально возвышенным, максимально чистым. Описываются цвета там одежды, какие цветы можно ставить, какими цветами можно украшать комнату, какие гирлянды, какие, опять же, ароматы женщина может на себя наносить или мужчина может на себя наносить. Короче, что поесть перед зачатием. Очень большая наука. Вот. Мы не из тех, кто очень сильно заморачивался по этому поводу. Я вообще не думаю, что это сейчас первостепенно, но я к тому, что это наука довольно большая. И какие-то элементы, если мы даже сейчас основные, да, есть принципы и есть практическое их применение, какие-то детали. Все детали в наше время применить мы, естественно, не можем. Но если мы будем применять принципы основные, поймем их и наложим их на свою жизнь, то мы сможем достичь вообще другого, качественно другого результата. Вот в этом, в принципе, отличие ведического подхода от современного, что современное знание, оно фрагментарно. Вот как бы отдельно есть я, отдельно есть моя матка, там немножко про голову мы можем поговорить, про анализы, ну и, собственно, все. Ну, там высчитать благоприятное время по овуляции. Но если говорить про ведический подход, то там задействуются знания вселенские. То есть почему у нас эфир называется «Таинство зачатия»? потому что это действительно божественное таинство, в котором участвует не только моя матка и член моего мужа, и качество его спермограммы, как бы, и день овуляции. Там участвуют все планеты, как они выстроились в момент зачатия на небе, какой они создали узор. Это влияет уже на, короче, на ребенка, да. То есть участвуют планеты, участвует Господь, потому что мы молимся, там есть целые церемонии, как духовно подготавливаться к зачатию. Участвует природа, участвуют циклы времени. И вот это все, и мы, как бы, как две души, да, и два в двух телах с мужем, мы, как частичка этого великого космоса, просто участвуем в том, чтобы пришла самая чистая, самая лучшая, самая благочестивая душа из тех, которые нам возможны. И вот в этом вот всем микро- и макрокосмосе важно и время, и условия, и психическое состояние, и духовная ваша подготовка, и так далее, и тому подобное. Это большая наука, и она, в принципе, в ведах называется Гарбхадана Самскара. То есть это не только про то, что какую молитву прочитать до зачатия. Это большая-большая тема, которая начинается еще там минимум, вообще в ведах сказано минимум, за полгода, а по-хорошему за год или за два года до зачатия нужно начинать к этому готовиться. Вот так. Поэтому имеет смысл не грузиться сильно. Да, не сильно, о боже, это так сложно, это мне недоступно и так далее. Все доступно, все возможно, то есть не грузиться, но осознать, что это важно, и это то, чему нужно уделить свое внимание, и это то, что можно изучать для чего? Опять же, для чего? Для того, чтобы получить наилучший результат, потому что результат как бы зависит от нас, как мы знаем. Понятно, что часть результата зависит от нашей судьбы, но также результат свой мы создаем самостоятельно, мы можем выбирать. Вот такая тема.
Спасибо большое. Спасибо. Вот такой вопрос пришел, мне кажется, тоже, который может, естественно, возникнуть. А разве не приходит ребенок, который положен по карме? Я даже слышала, что ребенок соединяет родителей. То есть, получается, это не так? Мы можем повлиять на его судьбу и качество при зачатии?
Да, очень хороший вопрос. Всегда встает этот вопрос, особенно в теме детей, что, ну, типа, нам же и так, у нас же есть карма, да, судьба уже есть, и ребенок уже нам положен, наложен уже какой-то нам ребенок, и зачем, как бы, естественно, вывод, зачем что-то делать, если и так, зачем напрягаться, да, если и так уже все нам положено, наложено. Но это, в принципе, вопрос понимания законов кармы, понимания законов судьбы, и он имеет две крайности. Я немножко, как бы, отойдем от темы детей, в целом расскажу, что это за две крайности. Первая крайность — это фатализм. Когда мы узнаем о законах кармы, начинаем что-то изучать, мы впадаем в фатализм. Фатализм означает, что абсолютно все уже прописано, все, все прописано. Какие у меня будут болезни, как я завтра, с какой ноги я встану, как бы все прописано. И, соответственно, что значит фатализм? Что нет смысла никакого, ничего, ну, в моих усилиях, в моих изучениях, да, нет никакого смысла. Почему? Потому что уже все и так будет так, как оно должно быть, и нужно просто расслабиться и жить, как живешь, и как бы все. Фатальность, да? И есть другая крайность. Когда мы отрицаем влияние судьбы, да, влияние кармы, и говорим, что это на 100% моя ответственность, что все, что произошло в моей жизни, на 100% только я сам как бы это выбираю. Понятно, что я сам это выбираю, потому что карму я тоже сам себе выбрал. Но, значит, такие люди, которые не учитывают влияние судьбы и говорят, что вот все зависит от меня, я могу все, как сейчас модно, да, типа любой может стать любым. Хотя это не так на самом деле. Да, мы можем прокачаться до максимального уровня для нас, но мы не можем стать там, типа, любым. Вот, то есть вот это вот, как это сказать, такая независимость, да, философия независимости и философия самонадеянности, что абсолютно все зависит исключительно на 100% только от меня. И это две крайности. Одна крайность, опять же, ничего не зависит от меня, поэтому нет смысла нифига делать. Вторая крайность — это все зависит только от меня, поэтому я должен как бы действовать, и вот как я буду действовать, такой результат я и получу. То есть игнорирование того, что есть определенная судьба, есть какая-то предопределенность. И в вопросах зачатия детей тоже. Есть люди, которые говорят, что ну все, зачем там это все изучать, это благоприятное время, все равно все придет так, как придет. Будем просто вот как хотим, когда хотим зачинать, все равно как бы ребенок нам наш положен, и он к нам придет, короче. Либо другая крайность, что люди не учитывают, например, периоды, не учитывают свою карму, не учитывают какие-то другие важные вещи, то есть не учитывают влияние судьбы, не занимаются духовной практикой, не просят благословений. Почему? Потому что все зависит от нас. Давайте мы просто подготовим свое тело, давайте мы просто там будем прилагать усилия максимальные, и вот как мы приложим усилия, такой результат мы и получим. Но истина, как всегда, вне крайностей, истина, как всегда, посередине. И что это означает? Найти вот эту грань между фатализмом и самонадеянностью, и такой вот псевдонезависимостью, потому что мы все понимаем, что на 100% независимости не существует, да? Если бы мы были на 100% независимы, мы могли бы управлять, допустим, появляются у меня болезни или не появляются, могли бы управлять погодой, я могла бы управлять тем, что там вот свет сейчас выключится, или там свет выключился, да, электроэнергии нет, а вот я управляю тем, что вот его дали, или чтобы сезон не менялись, ну, допустим, чтобы политики там вели себя по-другому, допустим. Очевидно, что я не могу этого делать, значит, я не независим, значит, в мире есть еще какая-то сила, и конкретно в моей жизни есть судьба, это моя сила, которая на меня влияет. И, находя баланс между этим, можно провести такую аналогию с супермаркетом. У каждого из нас есть там рядом с домом, допустим, вот мы живем в маленьком городке, наша жизнь это вот наш городочек, да, наш микрокосмос, наша вселенная. И в нашей вселенной у нас есть магазин. Мне когда-то очень понравилась эта аналогия, ее мой муж всегда рассказывает, вот она очень классно показывает закон кармы. У нас есть наш магазин. Вот представьте, что у вас один магазин в вашем мире. И вы в него идете и хотите купить там, допустим, томатную пасту. И в вашем магазине, у кого-то этот магазин, это большой там, типа, АТБ, у кого-то Вкусвилл, у кого-то маленький там ларёчек с грузином, не знаю, понимаете, да? То есть магазины разные. И внутри этого магазина я могу выбирать. Я захожу в магазин, и я хочу купить томатную пасту, и у меня есть там, допустим, три вида томатной пасты на выбор. Я могу выбрать эту, могу выбрать эту, могу выбрать эту. Это подороже, это подешевле. И я внутри того, что мне положено, да, я могу выбирать. Другого магазина у меня нет. И вот это как бы есть наша карма. У кого-то магазин, это огромный там, господи, этот, как называется, метра, да, огромный, где огромный выбор, где куча всего и так далее. У кого-то по судьбе магазин это маленький ларёчек с тремя видами томатной пасты. У кого-то это какой-то средний магазин. Так вот, магазин наш это определенный набор вариантов, вариативности, которые нам положен по судьбе. У нас есть что-то лучшее внутри этого магазина, есть что-то худшее. Вот магазин мы поменять не можем. Мы можем выбрать внутри нашего магазина среди тех вариантов, которые он нам предлагает. Пожалуйста, это такая аналогия, как бы она может не сразу дойти. Наши дорогие слушатели, напишите или поставьте плюсик, если вам понятна эта аналогия. Но если вы ее поймете, то вы поймете, короче, весь закон кармы. Магазин свой вы поменять не можете. Но внутри магазина вы можете, допустим, накопить на томатную пасту получше качества или похуже, купить что-то подороже или купить что-то подешевле. Внутри своей судьбы у нас есть тоже определенная вариативность. Мы можем получить по судьбе лучшее из того, что нам положено, мы можем получить по судьбе худшее из того, что нам положено. И наша судьба, она может развиваться по трем сценариям. Если у вас ведорадио, вы должны знать три гуны, да, три сценария как бы жизни, три состояния бытия – благость, страсть и невежество. Так вот, внутри вашей судьбы, которая у вас прописана, это, кстати, шок-контент, между прочим, никто, когда говорит про карму, почему-то это не рассказывает. Так вот, внутри у вас есть какая-то судьба, какая-то предопределенность, но внутри нее есть вариативность. Если вы проживаете свою жизнь по сценарию невежества, вы получите самый худший сценарий, самые худшие варианты. По страсти вы получите там средние варианты. Если вы проживаете свою жизнь в благости, даже внутри своей судьбы вы получите самые наилучшие варианты, самые наилучшие сценарии из того, который вам доступен. То есть вам может быть положено по судьбе несколько каких-то разных вариантов развития событий, и это все ваша судьба. На самом деле вопрос кармы, он очень непростой, и Сергей Лазарев, многие знают, он написал сколько, господи, там 10 книг или 8 книг, диагностика кармы, да, он пытался очень глубоко изучить эту тему, но в какой-то момент к концу своего труда он понял, что абсолютно невозможно на 100% изучить этот закон кармы, потому что он очень сложен, и в Бхагавад-гите об этом сказано. Господь говорит в Бхагавад-гите, что абсолютно, как это... постичь законы кармы невозможно. Этот закон невероятно, когда хитросплетения кармы невероятно сложны для понимания. Поэтому мы должны действовать на 100%, максимально делать то, что от нас зависит. И при этом тот результат, который мы получим, он так или иначе находится в рамках вот этой нашей вариативности. Поэтому это понимание кармы, оно примеряет как раз-таки подход к зачатию. Эти две крайности, фатальность и независимость, да, что да, мы так или иначе, у нас в карте уже, кто вот занимается астрологией, например, мой муж, он астролог, да, мы также сотрудничаем с другими астрологами хорошими, мы понимаем, что у нас есть уже, в принципе, описана личность ребенка. Вот мы, когда смотрели нашу карту с мужем, мы уже 2 года назад знали пол ребенка, который к нам придет. Ну, типа, 100%, все. Это видно. Какие-то основные качества характера, да, какие-то основные штуки видны в натальной карте родителей. То есть качества детей видны в карте родителей. Представляете? Это все уже как бы прописано, но есть очень много моментов, на которые мы можем повлиять. И если мы подходим к зачатию максимально благоприятно, максимально благостно, максимально осознанно. Если мы делаем все вот на 100% самое лучшее, что от нас зависит, то мы получим результат ребенка, да, наилучшего, с наилучшими качествами, с наилучшей кармой, с наилучшим здоровьем, с наилучшими характером и судьбой. Из тех, что нам доступны. Мы не получим что-то, что нам недоступно. Ну, типа, там, у нас тяжелая семейная детская карма, да, там нам положен ребенок, допустим, с какими-то болезнями, а мы такие, типа, получаем супер, там, супер святого, супер здорового, самого здорового ребенка в мире. Ну, то есть, может быть, мы что-то другое не получим, но из того, что нам доступно в нашем магазине, мы можем получить либо самое лучшее, либо, если мы делаем это вот просто как животные, вот как получится, как рулетка, да, как бы, что нам выпадет по этой рулетке, то мы, как бы, результат может быть непредсказуем. И на самом деле, даже среди, как бы, людей, которые занимаются какой-то духовной практикой, верующих людей, очень большой процент... Ладно, не буду говорить процент, потому что я на самом деле не исследовала эту тему, но происходит такое, что если они подходят безответственно к этому, то рождаются дети, да, это там какие-то духовные дети, которые с детства находятся в какой-то духовной традиции, там у верующих родителей, но у них очень тяжелая карма, реально. То есть их жизнь, она будет очень тяжелой. И это видно, ну, мой муж, он делал нескольким детям, вот в таких вот семьях, он делал разбор астрологические, ну, натальные карты, и он видел, что судьба этого, несмотря на там всю там духовность родителей, его духовность, судьба там в семейных отношениях, в здоровье, там, в отношениях или, ну, короче, судьба его в карьере, в деньгах очень тяжелая. И все равно, даже если мы такие типа осознанные, для нас нужно делать максимально, к чему я это все веду, нам нужно делать максимально все, что от тебя зависит, и тогда ты получишь лучший результат из тех, что доступен тебе. То есть не так, что ты получишь самое лучшее. Как бы самое лучшее в мире ты, может, и не получишь, да. Но из того, что тебе доступно, самое лучшее ты можешь получить. Вот такой вот долгий получился ответ, но пока, короче, не получилось. Пожалуйста, дайте обратную связь, если это понятно, если это как-то заходит в мое объяснение.
Спасибо большое. Спасибо. Знаете, большое. Мне кажется, сам факт того, что эти знания уже пришли в нашу жизнь, это тоже карма и наша, и наших детей, и почему бы этим не воспользоваться, раз это мы уже получили. Спасибо большое. Вот вы говорили, что нужно готовиться на всех уровнях, и, может быть, можно какое-то описание этих уровней дать, чтобы понимать, на что вообще обращать внимание в подготовке к зачатию?
Да, конечно, эта тема большая, может быть, для отдельного эфира, но если коротко сказать, подготовка к зачатию должна быть на уровне ваших отношений с мужем, потому что ребенок — это результат ваших отношений с мужем вдвоем. Многие думают, что это мой ребенок, я рожу для себя, а муж это типа донор спермы, знаешь, но так не получится. Хорошие, качественные дети так не получаются. Ну, то есть важно качество ваших отношений с мужем, качество вашего здоровья с мужем, ваше психическое состояние очень важно, ваше духовное состояние — это разные вещи. Наша психика, да, и духовность — это разные вещи. Очень важно на самом деле финансовое состояние. Почему это важно, мы, может быть, поговорим в каких-нибудь следующих эфирах, но те, кто слушал наш эфир про наши эфиры про женщину и деньги, понимают, о чем речь, что если женщина, если какая-то тяжелая финансовая ситуация, да, или мужчина проявляет безответственность в финансовом плане, или просто какой-то тяжелый финансовый период, то женщина находится в стрессе, и вот эта вот вся история про там кортизол, про щитовидку и так далее, это все, например, ему влияет на детей. Если женщина находится в стрессе, то ее здоровье, в том числе гормональное здоровье, оно находится, ну, как бы оно под вопросиком, и это может мешать здоровому зачатию. Поэтому мы вот сейчас по большим запросам готовим курс про осознанное зачатие беременности. Это его такое техническое название, мы еще не придумали название, ну, короче. И там будет отдельный урок про финансы, хотя, казалось бы, да, боженька даст ребенка, даст и на ребенка, типа, даст дал зайку, даст и на лужайку, типа, но это просто, опять же, вот это вот фатализм, это голимое невежество, и ответственные люди, они должны подходить даже к финансам совершенно по-другому. Вот, помимо этого, что я говорила? Отношения, деньги, здоровье, духовность, психология ваших отношений. Ну, это, в принципе, такие основные вещи, да, о чем нужно. Это, в принципе, как бы масштабная подготовка. И также есть уже микроподготовка, когда вы должны правильно выбрать свой период для зачатия ребенка. И внутри этого периода нужно выбрать максимально благоприятный день, максимально благоприятное время для того, чтобы, знаете, вот... Те, кто немножко понимает астрологию, они сейчас поймут, о чем я говорю. Время — это как бы как телепорт. Временные рамки, которые мы выбираем, они определяют, кто может через этот телепорт пройти. У нас есть хорошее... Ладно, давайте так, у нас есть хорошее время, которое является хорошим телепортом в хорошие места, из хороших мест, и души приходят из хороших мест, из высших, скажем так, мест. У нас есть время среднее для душ, там, со средних планет и так далее, ну, короче, середнячок. И у нас есть время, которое является телепортом для нижних миров, то есть для людей с тяжелой судьбой, для людей с тяжелой кармой, ну, короче, тяжелое время. И если мы знаем... Многие люди, они такие, типа, ну вот, а мы зачали просто так, и у нас классный ребенок, смотрите. Ну, это значит, что вы просто, ну, вы молодцы, вы попали в классное время, да? У вас хорошая судьба, и вы как бы ничего не делали для этого, и вы попали в хорошее время. Но если мы можем управлять, если у нас есть знания, как выбирать благоприятное время, как из того, что нам, опять же, доступно, выбрать наилучшее время, то мы можем управлять этим процессом и осознанно пригласить душу именно вот из высших сфер, да, с высшей кармой, можно так это сказать, с высшим уровнем какой-то качеств, событий и так далее. В астрологии, то есть это называется накшатра, да, есть божественные накшатры, есть демонические накшатры. Вот мне, кстати, об этом тут тоже в Инстаграм подписчики пишут, да, это называется Дайви и Асура. То есть божественные накшатры, демонические, и это называют это телепорты. Если мы, ну, как бы можно не сильно заморачиваться с этим, вы все равно, типа, получите по судьбе то, что вам положено, но если вы все-таки осознанно выберете это время, то вы сможете управлять, короче, этим процессом, ну, до какой-то степени. Понятно, что на 100% этим управлять невозможно, И об этом мы тоже будем говорить и в эфирах, и на курсе, потому что, ну, как бы я сама сейчас с собой так немножко поспорю, да, потому что зачатие это происходит не в момент секса, зачатие происходит в течение нескольких дней. То есть мы не знаем на 100% именно вот этот момент овуляции, когда произошло само зачатие, мы его не знаем. Мы знаем, когда у нас было семяизвержение, там, допустим, время, да, мы знаем момент, день сексуальной близости. Но абсолютно не факт, что именно в этот день зачатие произошло, потому что это может быть открытием для многих, но семя, да, сперматозоид, он может тусоваться внутри наших труб, да, внутри матки несколько дней. Чем он более сильный, чем он более живучий, тем дольше он может там тусить и ждать самого благоприятного времени, когда вот произойдет максимальная овуляция и может произойти зачатие. То есть на 100% узнать вот этот вот момент зачатия невозможно. И в таком случае встает вопрос, да, а зачем вообще высчитывать время, если все равно оно произойдет тогда, когда будет овуляция, а никто этим управлять не может. Затем отвечаю сама на свой же вопрос. Но я думаю, что у многих слушателей этот вопрос тоже возникает, потому что он когда-то возник у меня, и я потратила время для того, чтобы изучить это. Важно, если мы говорим про джотиш, если мы говорим про ведический подход к зачатию, про какой-то духовный подход к зачатию, важно выбирать время именно этого акта. Этот акт, это вот знаете, как у президентов есть церемония инаугурации, там, или церемония открытия, или еще что-то. И вот эта церемония, ну, допустим, там, открытие школы, открытие магазина, церемония инаугурации президента. То есть, по факту, этот человек, он еще, ну, не стал в этот же день, он еще не сел работать, да? Но официально перед людьми, перед обществом, там, перед Богом, перед планетами, мы декларируем, что вот это происходит, вот мы хотим. Вот мы совершили это усилие, да, вот мы зачинаем ребенка сейчас. И вот это вот благоприятный момент, как бы самскары, да, впечатление, если он происходит в благоприятное время, то именно он и влияет. А в какой, или день свадьбы, да, то есть это не значит, что мы как бы начинаем вот именно в день свадьбы нашу семейную жизнь. Но максимально благоприятно нужно выбрать день свадьбы, потому что это как бы официальное декларирование такое, что вот мы там начинаем. И когда мы выбираем день для вот этой вот самскары, благоприятный для вот этого зачатия, для этой церемонии, для этого священного акта, зачатия благоприятный, то и результат дальнейший будет разворачиваться благоприятно. То есть к чему я говорю, что важен не сам момент, когда там сперматозоид вошел в яйцеклетку, а важно вот именно, когда мы как родители декларируем перед Господом, перед Вселенной, перед энергиями, так или иначе, перед своим родом, что вот мы соединяемся сейчас для того, чтобы пригласить самую благоприятную душу. Вот этот момент, именно он и определяет судьбу, определяет результат этой деятельности, а не то, в какой именно физический момент произойдет наше зачатие и овуляция. Вот такой ответ.
Очень интересный момент, как важно понимать, что все зависит от впечатления от этих самскар, которые происходят в нашей жизни, насколько сильно они на нас влияют. И очень глубокую тему вы раскрываете, но у некоторых слушателей может появиться страх, что слишком это все долго. И вот пришел вопрос, что делать, если нам уже далеко за 20, мне 37, ему 44, и времени на то, чтобы ждать нужный день, рассчитанный астрологом, нет, и на приготовление длиной в год. У меня уже пару лет ничего не выходит, боюсь, что если очень долго готовиться, то потом можно вообще никогда не родить.
Если хорошо готовиться, то можно зачать с первого сексуального акта сразу ребенка. Я знаю такие пары, которые они вообще там несколько лет не хотели детей и ничего, ну то есть у них не было никакой близости, и потом они решили все подготовиться, все сделали, и с первого же раза им выбрал там, ну, как бы это такие ведические, глубоко-ведические пары, им астролог выбрал благоприятное время, и с первого же раза, просто один секс в жизни, и они с первого же раза зачали офигенного ребенка. Поэтому это не так, что, о, чем больше я буду заниматься сексом, тем больше шансов, что у меня будет ребенок. Это говорит современная, типа, медицина, да? что вот, занимайтесь, чем больше, типа, семяизвержений, тем круче сперма, не знаю что. Но на самом деле, как бы, как раз ведический подход, он совершенно другой. Вы можете с одного выстрела убить, короче, всех зайцев, сделать все. Поэтому все-таки имеет смысл, если у вас есть какие-то, возвращаясь к вопросу, если у вас есть какие-то сложности с этим, да, то необходимо проверить свое здоровье, здоровье мужа, потому что очень многие думают, что зачатие зависит только от здоровья, от репродуктивного здоровья женщины, но нет, на самом деле очень большие вопросики часто бывают к мужьям, поэтому муж тоже должен пройти андролога, пройти этот спермограмму сдать как минимум, посмотреть, что вообще там происходит, вот, подготовиться, собрать благословение, собрать хорошее время. Также астролог как раз-таки вам и поможет понять, хороший астролог, когда вы обратитесь к хорошему астрологу, это не так, что он вам скажет, все, сейчас сидите ровно, через полтора года у вас будет один день, когда вы сможете зачать. Ну, то есть, нет, это не так работает. Во-первых, вам нужно обратиться к астрологу для того, чтобы понять сейчас, вообще, какая у вас, в принципе, судьба, детская карма, да, какая у вас, в принципе, судьба. Потому что есть часто пары, у которых... ну, как бы, есть там ретроградность определенная, да, планет, которые отвечают в домах, которые отвечают за детей. Что это означает? Что ребенок, допустим, будет, но его приход будет отсрочен, будет, как бы, будут задержки. И когда ты знаешь свою эту судьбу, то ты не так сильно переживаешь, ты находишься не в такой сильной тревоге, во-первых. Он поможет вам определить, в чем ваша сложность, да, какие-то может дать инструменты даже для того, чтобы откорректировать. И внутри вашего периода, который есть сейчас, он даст вам наиболее благоприятные периоды, в которых это наиболее вероятно возможно. Потому что я говорила уже, что время — это порталы, ну, то есть есть временные порталы. И если вы делаете это в порталы, ну, во время, в которое, как бы, дети не приходят, то вы просто будете такие, типа, ой, мы уже 300 лет пытаемся, но у нас ничего не получается. Ну, потому что вы и не в те времена это делаете, не в то время, когда ребенок приходит, а в то время, когда ребенок приходит, вы, например, сексом не занимаетесь. Допустим, вот есть благоприятные периоды, в которые все вот здесь. Когда мы зачинали ребенка, например, нам астролог так и сказал, что у вас сейчас, уже потом, мы уже зачали, я об этом не знала, кстати. Да, было такое, что я не знала о том, что я уже беременна, и мне астролог моя, она сказала, что у тебя, у вас вот сейчас, вот с такого-то там числа, открылся коридор детей, короче. И я такая, о, прикольно. Ну, то есть, и как раз-таки вот в этот коридор, а мы уже зачали к этому моменту. Нужно знать свои коридоры. Это не так, что, ну, то есть... Избавьтесь от идеи, что чем больше вы будете заниматься сексом, тем больше шансов у вас, что вы зачнете ребенка. Нет, если вы будете круче, качественнее заниматься сексом в правильное время, тогда больше шансов, что вы зачнете. И это, опять же, и про здоровье, и про правильный выбор времени, правильный выбор периода, про правильное ваше умственное состояние. Потому что если ты такая, типа, о боже, мне надо срочно, мне уже чуть больше 20, там, мне нужно срочно ребенка, и как бы, если ты в таком стрессе, то ты, естественно, тоже, ну, ты не сможешь качественно расслабиться и зачать. Но все-таки вопрос был про астролога, да, что вот астролог там, видно, что вы ни разу не были у хорошего астролога, вот кто спрашивает, потому что в чем вам поможет астролог? Астролог поможет в том, что он определит еще раз ваши периоды, причину, по которой у вас сейчас нет детей, да? Когда будут благоприятные периоды для того, чтобы дети пришли, и внутри этих периодов он вам может подсказать самые классные даты. Допустим, вы ему скажете, вот мы планируем ближайшие 3 месяца зачинать детей, активно над этим работать. Вот вы приходите с таким запросом, допустим. И он внутри этих 3 месяца выбирает вам, там, например, по 2, по 3 дня в каждом месяце, или, ну, я не знаю сколько, в которые самое классное, самое благоприятное время, в которое ребенок как раз-таки может прийти. То есть вы не просто долбитесь зря, понимаете, все эти 3 месяца, а вы в правильное время это делаете тогда, когда это принесет, когда это может принести реальный результат. То есть это не про отсрочку временную, а это наоборот, про то, что вы делаете, ну, как, ваш труд КПД выше будет. У вашего секса будет выше КПД, если вы будете знать, в какое время есть вот эти вот порталы, как бы детские коридорчики. Я надеюсь, что я, ну, понятно ответила, не слишком сложно. И, ну, короче, Вот, то есть люди просто часто они не понимают, как работает астрология. Они думают, что это надо сейчас терять возможность, терять время для того, чтобы потом защищать. Но нет, вы не теряете время, вы экономите время на самом деле.
Спасибо большое за объяснение. И да, вот это давнее понимание, что главное не количество, а качество, оно как нельзя лучше подходит. И в этой сфере тоже спасибо большое. Вот такой важный вопрос тоже к нам пришел. Как понять, что семья готова к приходу ребенка в жизни? Вообще, как правильно себя настроить на это? Мы с мужем несколько лет вместе, и в принципе нам и так хорошо.
Вот, кстати, по поводу прошлого вопроса я еще одну историю расскажу, другую тоже. У меня есть знакомые, очень возвышенные, они много лет жили в храме, в монастыре, и, короче, потом они поженились. И они тоже, ну, то есть это такие люди, которые не особо там кайфуют от секса, им все равно, то есть у них есть много интересных других дел в жизни, ну, то есть они особо сексом и не занимались в своих отношениях. И у них двое детей. И угадайте, сколько половых актов в жизни у них было? Два. Как бы первый раз они такие, типа, все, мы хотим ребенка, все, давай, короче. Ну, то есть это очень-очень маленький процент таких людей в мире вообще, но они существуют. Не то чтобы это асексуалы, но это люди, у которых вот как бы приоритеты и вкус жизни, вкус отношений вообще в совершенно другом, и секс их не особо как бы и привлекает. Им, они реально готовы заниматься вот сексом только для зачатия детей, и вот. И, короче, они высчитали время, все, с первого раза они зачали ребенка. И потом, у них там еще 4-5 лет не было секса вообще, и потом жена, она такая, типа, блин, я хочу еще ребенка, короче, подкатила к нему, давай выберем время, выбрала время. Второй раз, второй заход, с первого же раза, опять же, у них ребенок. У них двое детей, у них в жизни было два половых акта, у них все получилось, и как бы все, больше им это все не нужно, больше их это все не интересует. То есть я к чему говорю, что, опять же, если все делать правильно, то не всегда важно количество, как важно, ну, важно качество. То есть это не то, что все должны так жить. Ну, как бы ни мы так не живем, ни большинство, 99% людей так не живет. Я просто говорю пример, что есть и такие ситуации. Возвращаемся к вопросу, так, как определить, готова ли семья к детям. Это очень большая тема, это вся, собственно, психология зачатия. Она про это очень большой раздел, которому должно быть посвящено, ну, по крайней мере, на нашем курсе этому будет посвящено 2 или 3 урока. Но если говорить очень коротко, то главный критерий, вот вы говорите, мы уже достаточное количество лет в браке, и нам как-то кайфово. Главный критерий, если что вы хотите зачать, что вы готовы к детям, это ваше желание зачать ребенка. Как бы это ни звучало странно, да, потому что есть много идей, что вот, это долг семейных людей, это дхарма, иметь детей, нет смысла вообще вступать в семейные отношения, если, ну, типа, нет смысла жениться, если вы не хотите детей. Но как бы да, как бы да, но на практике не очень. И не всегда. Почему? Потому что если вы внутри не хотите, если нет этого желания, потому что все во Вселенной творится вокруг желания. Вселенная сотворена на энергии желания Творца. Наша жизнь, наша судьба формируется на основе энергии энергии нашего желания. Желание всегда создает нашу реальность. Исключительно наше желание. Мы в этом материальном мире, например, тусуемся, потому что когда-то мы пожелали этого. И точно так же, если у вас появляется желание пригласить какую-то душу и служить ей, и тусить с ней, и воспитывать ее, и заботиться о ней вместе, то это является главным критерием того, что вы готовы. И потом уже на ваше желание должно наложиться ваше как бы соответствие, да, то есть претендуешь в соответствие, да, хочешь ребенка, пожалуйста, подготовься немножко нормально, да, потом уже, если вы хотите ребенка, то если вы хотите классного ребенка, то вы будете, у вас будет эта энергия для того, чтобы заниматься своим здоровьем, там, просить благословения, выбирать хорошее время, то есть вы будете это делать. Почему? Потому что, ну, вы хотите этого делать. Если вы не хотите детей, такие, типа, ну, блин, ну, может, надо, ну, ладно, ну, короче, ну, то есть как-то так, то вы не будете готовы совершать какие-то усилия для того, чтобы качественно это сделать. И дальше, когда ребенок уже родится, или даже еще во время беременности, но особенно после рождения ребенка, будет очень четко видно, что вы, если вы были не уверены, вообще надо вам ребенок или нет, хотите вы или нет, если вы внутри действительно не хотите ребенка, то все аскезы, которые вы должны будете совершать, они будут вам в тягость. Конечно, это в принципе, ну, то есть в тягость в принципе это может быть, потому что это в принципе как бы сложная история, да, те, у кого есть дети, они знают, но ты хочешь пойти на эти аскезы или ты не хочешь на них идти, и это огромная разница, ну, как бы у каждого в жизни есть примеры, что... Да, это сложно, ну что-то, допустим, там, не знаю, поступить в какой-то универ крутой, или там получить какую-то работу, или, опять же, похудеть, допустим. Да, это сложно, но я хочу этого очень сильно, похудеть, и поэтому я занимаюсь здоровьем, я хожу в тренажерку, то есть я беру на себя кучу всех этих аскез неприятных ради как бы своего желания. Если я не хочу внутренне похудеть, и это, кстати, очень классная тема из психологии, что иногда мы делаем вид, что мы хотим похудеть, и ходим, ну, и типа садимся на диету каждую неделю с понедельника, но по факту мы не способны этому следовать, мы сливаемся через там 2 дня. Что это означает, что внутренне я на самом деле не очень-то и хочу, я декларирую, что я хочу, но по факту я не готов для этого ничего делать, я не готов терпеть какие-то аскезы, совершать какие-то лишения и так далее. Так вот, с детьми то же самое. Если мы рожаем, но внутри мы не хотим или не особо хотим, то мы будем психологически не готовы, и у нас не будет этого ресурса желания для того, чтобы проживать всю эту беременность, всю эту подготовку, все это после родов, вот это вот все 18 лет, все, что будет происходить. И, к сожалению, очень часто я на консультациях, ну, как бы в своей консультационной практике, я встречаюсь с женщинами, у которых есть там 2 детей, даже 3 детей, и муж, у них там проблемы в отношениях, и муж, он вообще, в принципе, не очень участвует в воспитании детей. То есть он не хочет проводить с ними время, он не готов вкладываться там, в их здоровье или в их образование, в то, чтобы воспитывать их, тусить с ними и так далее. И они все, как одна говорит, что я ребенка, ну, хотела я, и я выпросила у мужа этого ребенка. То есть муж не был готов, муж не хотел. Но она такая, типа, все, давай, давай, я хочу ребенка. Ну, то есть, как бы она для себя его фактически зачала, родила, муж особо не хотел, и потом она удивляется, приходит на консультацию, удивляется, а почему мой муж не хочет гулять в свой свободный день с нашими детьми, а хочет идти на рыбалку? Да потому что он изначально тебе говорил, что я этого, ну, как бы, я их не хочу. Ну, типа, из чего сейчас он должен такой, типа, о, класс, дети, я так их люблю. Ну, то есть, конечно, в процессе родов или в процессе, когда ребенок уже родился, мы можем как бы проникнуться, да, проникнуться ребенком, как это мило, и как бы расположиться. Но не всегда такое происходит. И к чему я это все веду, что ключевой момент, готовы вы или нет, это то, что вы оба партнера хотят получить этот опыт, хотят получить опыт родительства. И уже затем, после того, как вы оба поняли, что вы реально хотите, а не так, что жена просто на мужа надавила, и он такой, типа, ну ладно, окей. Когда вы поняли, что вы оба реально хотите, уже затем мы должны анализировать, и вот это уже реально большая тема, которая в сегодняшний эфир не поместится, это тестировать и диагностировать, готовы ли наши отношения, готово ли наше здоровье, готово ли наше финансовое состояние, готово ли наше психологическое состояние, готовы ли мы духовно. Но корень, то есть это все то, что нужно будет продиагностировать. И есть определенные критерии, как это делать, есть специалисты, которые помогут в этом. Это все как бы, но это все накладывается на желание. И чтобы подтвердить слова ведами, поскольку у нас веда-радио, то в ведических писаниях описано, что ребенок вначале приходит в ум отца, то есть в уме отца начинается зачатие. Отец начинает думать о том, что он хочет ребенка. Это переходит в его сердце. Я не помню точно сейчас, простите меня, я на 9-м месяце, я могу что-то путать, но так, по-моему, там написано, что сначала в ум, потом в сердце отца это приходит желание, то есть ребенок, он рождается в сердце отца, потом уже там, короче, процесс, что он ест пищу, через пищу приходит сила для сперматозоидов, короче. Потом происходит уже зачатие, физическое. И затем в лоне матери уже это все, короче, душа входит в момент соединения яйцеклетки со сперматозоидом, когда это все оплодотворено, входит душа в этот момент. Но, то есть первично, это сказано в древних шастрах, что первично ребенок появляется у отца в уме и в сердце. И это очень прикольно, на самом деле. Ну, такой вот эзотерический, да, тонкий процесс, который нам не очевиден. Это к чему я говорю, что если вы сейчас еще не хотите, возвращаясь к вопросу, если вы понимаете, что вам пока что кайфово вдвоем, то не нужно себя заставлять. Вы можете обсуждать эти темы, вы можете немножко начать изучать, зачем и почему, там, допустим, хотите вы или нет. Но мы, например, тоже первые 5 лет мы вообще о детях не думали. Ну, то есть мы в браке, вот сейчас уже мы знакомы 7-й год, там в браке мы 6 лет. Первые 5 лет или сколько там, чуть меньше, ну, короче, мы вообще о детях не думали. У нас было столько интересных дел, столько интересного всего в жизни, чем заниматься. Миссия, проповедь, проекты, образование, там, работа. Просто не думали об этом. Потом пришел период, астрологический, кстати, в который вот этот вот детский коридорчик пришел, настиг нас, и мы такие, типа, блин, и по мере приближения этого детского коридорчика мы начали думать, блин, слушай, а давай, а мы вот, и мы поняли, что мы хотим, как бы, при том, что внешне ничего особо, ну, не поменялось, просто сменились звезды, сменилось состояние ума, да, и мы стали хотеть. Хотя до этого мы не хотели. И не то, чтобы было все плохо, а стало все хорошо, потом мы захотели. Нет, просто вот пришло время. И точно так же, кстати, очень часто, когда к астрологу обращаются пары, которые там не хотят детей, например, в их карте видно, что сейчас у них период для другого. Сейчас к ним дети особо... Ну, то есть сейчас у них не детский период, понимаете? Не детская история сейчас. Что сейчас они, скорее всего, даже если будут зачинать, то они и не зачнут этого ребенка. То есть это все связано. Это нужно, как бы это отдельная большая тема, но нужно понимать, что наш ум, даже наш ум, наша психика, наши желания, они связаны с планетами, которые на нас влияют. А планеты, которые на нас влияют, прописаны нашей судьбой. И вот таким образом, когда в судьбе приходит время для ребенка, планеты, соответственно, как встают в то положение и влияют на нас таким образом, что у нас появляются, откуда ни возьмись, эти желания, которых раньше у нас не было. Это все связано, о чем я говорю, что это таинство зачатия, и что мы часть этой большой вселенной, часть этого макро- и микрокосмоса, и мы можем влиять, и также мы находимся под влиянием этих всех вещей. Поэтому, еще раз возвращаемся к вопросу. Если вы сейчас не хотите, то, возможно, у вас сейчас и период такой недетский, период для чего-то другого в отношениях, и поэтому вы можете чуть общаться, но ждать момента, можете обратиться к астрологу, кстати, ну, к хорошему только, по этой теме, и ждать момента, просто заниматься своими делами, ждать, когда вы реально внутренне почувствуете эту потребность, истинную потребность в том, чтобы пригласить какую-то душу в вашу семью. Потому что, ну, представьте, вам было бы прикольно, если бы вас зачали, ну, типа, ну, надо, вот, ребенка надо, и поэтому вот будем. Ну, как бы, кому хотелось бы родиться у таких родителей? Мы хотим родиться у тех, кто нас любит, кто нас очень ждет, кто очень хочет, чтобы мы пришли, и, ну... Если этого нет, то лучше, как бы, ну, лучше не вписываться в эту историю.
Спасибо большое, Лена, за ответ. И, вопрос пришел, где у кого можно было бы узнать о благоприятных днях, кого бы вы порекомендовали, или, в принципе, любой астролог хороший может с этим справиться?
Ну, в принципе, это не самое сложное. То есть высчитать в карте благоприятные дни, да, благоприятное время, это не очень сложно. У меня, безусловно, есть астролог, даже 2 астролога, которым я доверила бы эту историю, я их могу рекомендовать. В принципе, вот когда у нас выйдет этот курс по зачатию, то там и будут эти все рекомендации, там мы будем знакомить вас с лучшими экспертами. Но сейчас я, в принципе, так вот, если вам надо сейчас, то просто хорошего какого-то астролога найдите. Если вы не уверены, что он хороший, вы можете обратиться к 2 или к 3 астрологам. И если они, ну, как бы правы, то они все втроем дадут вам примерно похожие ну, как, примерно похожие ответы, и это и будет правда для вас. Вот, потому что иногда астрологи тоже ошибаются, бывают неквалифицированы, особенно если вы не разбираетесь, ну, как бы не умеете определять, кто хороший, кто нехороший. На всякий случай можно обратиться к трем, кто вам больше зайдет, и потом уже с ним дальше работать. Вот. Я этот путь много сделала. Я, не знаю, мы с мужем были, наверное, у 10 астрологов, даже самых именитых, крутых и все такое. Далеко не все из них оказались реально крутыми. То есть мы прошли этот большой путь, но сейчас вот прям в эфире давать рекомендации я не буду. Приходите ко мне в блог. Ну, как бы я лично могу вам ответить, да, лично. А такую вот на многотысячную аудиторию я вот просто отвечу, что пробуйте, ищите, тестируйте. И, в принципе, выбор времени — это не самая сложная задача астролога. То есть очень сложно тут как-то супер ошибиться. Ну, то есть это не как бы... Это работа такая простая. Простая для астролога, поэтому можете попробовать кого-то, вот кто у вас есть, кому вы доверяете.
Благодарю за ответы. Вот последний вопрос на сегодня по времени. Вы говорили о важности желания, и вот пришел вопрос. Слышала методику, что перед зачатием очень важно представить и прописать желаемые качества будущего ребенка. Делали ли вы так, и авторитетно ли это?
Да, это авторитетно, это как раз и является одной маленькой из частей ведического подхода к зачатию, визуализация. Мы так делали тоже. Я пока еще не родила, и еще ребенок не вырос, да, то есть можно проанализировать качество уже, когда она вырастет, но, в принципе, да, это рабочая схема, и есть много, на самом деле, в жизни историй, и среди моих подруг, кто так делал, и даже вот исторически, и потом получал вот как раз-таки то, что хотел. Но, кстати, вот сразу скажут, а как же ты можешь заказать любого, если у тебя есть карма, да, но... Я вам отвечу на этот вопрос. Прикол в том, что ты обычно хочешь то, что тебе положено по судьбе. Мы уже говорили, да, о связи желаний и нашей судьбы. Так вот, к нам приходят чаще всего те желания в ум. Они же не просто так появляются. Кто-то хочет черничный пирог, а кто-то хочет, понимаешь, морковку запеченную. Почему это появляется? Потому что это наша судьба. Наша судьба изнутри побуждает нас хотеть то или иное. И поэтому обычно... То, что мы хотим, это уже заложено как бы немножко в нашей судьбе. Поэтому мы это хотим. Поэтому мы к этому стремимся и это получаем. Так вот, значит, да, прописывать, визуализировать качество ребенка, прописывать, что бы вы хотели. Даже можно с ней, ну, в смысле, с этой душой, когда она уже у вас в животе, общаться и как-то вдохновлять ее, рассказывать ей какие-то истории про благоприятные там качества, которые вы бы хотели в ней сформировать. Ну, короче, общаться, воспитывать. Воспитание начинается еще с зачатия, на самом деле, еще с беременности, а не с 7 лет, когда она пошла в школу. Это является, да, авторитетной частью ведического подхода. И такая маленькая история, думаю, что многие ее знают, как бы в завершении, про одну царицу. Опять же, простите меня за незнание дат и имен точных, но это абсолютно, это известная история. То ли мусульманская царица, то ли индийская. Ну, короче, ее царство, оно было много лет под гнетом, и ни ее там, ни отец, ни муж, короче, никто не мог... справиться не мог, никто не мог защитить страну, и она так разозлилась, она очень хотела независимости для своей страны, хотела хорошей судьбы для своей страны, и она говорит, все, короче, я зачну ребенка, я рожу сына, который, вот кто сейчас меня слушает, может быть, вы помните эти имена, напомните мне, пожалуйста, я рожу сына, который освободит мою страну, и всех, короче, там был какой-то враг, то ли это, короче, какая-то страна была врагом много-много лет. И я зачну этого ребенка, который победит и всех размотает и даст нашей стране то, что ей нужно. И она и во время зачатия, и во время всей беременности она очень мощно медитировала на качество этого ребенка, на то, что это победитель, на то, что он должен родиться с этой миссией. И что вы думаете, когда этот сын, он действительно был величайшим воином, он родился, и он действительно принес освобождение этой стране. И, короче, вот так вот женщина, она сформировала то, что хотела. Но это была очень сильная, очень мощная медитация. Естественно, очень благочестивая женщина, очень хорошая судьба и так далее. Ну, вот. То есть это исторический факт, и даже рассматривать маленькие там судьбы более таких вот, ну, как бы, людей, которые рядом с нами живут, да, тоже можно найти подтверждение, что о чем ты медитировал до зачатия и во время беременности, ты, в принципе, такой результат и получаешь. Очень много этому примеров. Вот, ну, если общаться на эту тему, так изучать. Конечно, мало кто медитирует на качество ребенка, да, поэтому, может быть, у вас вокруг и нет таких примеров, но вот у меня много есть таких примеров. И об этом мы можем поговорить уже в следующих эфирах, потому что, ну, время уже подходит к концу, я смотрю. Вот. Но в целом, да, в целом это работает, и это авторитетная штука, нужно это делать.
Да, благодарю. Еще пришел вопрос на молитвы перед зачатием. Тоже интересно узнать нашим слушателям. И вообще, в принципе, я чувствую, у нас много всего важного и ценного ждет впереди в этих эфирах, потому что тема очень глубокая, важная, знаний о ней не так много, но право выбора у нас есть только тогда, когда у нас есть знания. Поэтому спасибо, что даете нам их, что даете нам это право выбора. Будем изучать и будем действительно привносить в свою жизнь культуру с помощью ведических знаний. Поэтому благодарю вас и тогда до встречи.
Всем спасибо. Я благодарна за вопросы, за позитивные отзывы. Если у вас будут хорошие позитивные отзывы к эфирам, то мы будем продолжать эту серию эфиров больше и больше под ваш запрос. Поэтому оставляйте свои отзывы. Всем спасибо и до новых встреч, когда они будут, это уже там на сайте увидите, да, потому что я точно не знаю, когда это будет. Всем спасибо.